Итак, мы продолжаем нашу серию с Натальей Ивановной Басовской, серию «Все так», о людях, которые известны и неизвестны, вернее, известны о неизвестном, неизвестны об известном. Наталья Басовская у нас в эфире. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте.
Ивановна. Здравствуйте. Разум роттердамский. Почему он роттердамский? Такое ощущение, что он всю жизнь, не вылезая, прожил в Роттердаме, отсюда он и роттердамский. А как еще можно
он
объяснить?
Он там родился. А во времена, когда фамилия была не особенно популярна, это все-таки выход из Средневековья, не везде утвердилось понятие «фамилия», важно было место, откуда происходил человек. Он там родился. Был там, жил там очень мало. Был невероятно непоседлив. Он был гражданином Европы, можно сказать. Он был гражданином некой такой виртуальной республики гуманистов-интеллектуалов. И его жизнь – это не приключение реальное, не было у него особенных приключений в жизни. Это приключение духа, это жизнь интеллекта, полная совершенно захватывающих событий. Вот такой особенный человек. И поэтому у него такие прозвища. Вольтер 16 века. Это уже его назвали в 19 веке. Его называли «Оракул Европы». Не занимая никаких особенных должностей, к концу жизни символическую, я о ней еще скажу, он был человеком, к которому приходили советоваться умнейшие люди, в том числе государи. Государи считали для себя лестным, уважительным с ним встретиться. Папы римские его принимали. Причем мысли его были неверноподданнические. Властитель дум, человек сам по себе, оракул Европы.
И незаконно рожденный.
Это судьба, это сейчас о биографии.
В средние века незаконно рожденный.
Это было очень плохо.
Похуже, чем...
У него была нелегкая жизнь. Ну и, пожалуй, еще один титул, который я сразу хочу назвать, он очень важен. Лучший друг Томаса Мора. Вот эта связь этих двух людей, она совершенно особенная и сыграла в судьбе обоих их и в судьбе книги, которая сегодня разыгрывается, замечательную роль. Но, может быть, сначала действительно припомнить его жизнь. Что за властитель дум такой?
Что и когда.
Откуда называется? Появился,
что и, да, да? Что и когда называется, да.
Жил. Родился в 1469-м, иногда оспаривается. Эта дата считается чуть раньше, но на памятнике
на
в Роттердаме
да.
Именно так. Умер в 1536-м, ровно через 1 год и 6 дней после казни Томаса Мора. И события эти связаны, но об этом позже. Да, он незаконно рожденный сын человека из бюргерской среды, маленького голландского городка Гауды. Для нас это название сыра. Это был маленький городок. Оттуда происходил его отец в Южной Голландии.
Ну, батавы как раз. Народ батавов.
Так точно. Отцу
народ
его...
Нижних земель это называлось. Нижний, народ
Нижней Нижняя Голландия.
Да.
Нижние страны их так называли. Low countries. Отец не разрешил его отцу, семья не разрешила его отцу вступить в брак с любимой и даже обожаемой женщиной. Нет и все. Предназначали этого молодого человека к священнической судьбе. Брак запретили. Но любовь была так велика, что они в то время, когда это страшно осуждалось, жили без брака и родили двух сыновей.
Один двух из них, сыновей,
двух.
Да. То есть это они бросили, значит, они бросили вызов.
Да.
Тем более это да. Голландия, это
они
такие...
Они бросили вызов. Там было сурово, строго в те времена. Хотя потом взрыв и стало по-своему сурово.
Да.
Духовный взрыв, я имею в виду реформацию. Легче не стало. И это дитя любви. Настолько очевидно, что они назвали его, его имя не разно, они назвали его Гергард, желанный. То есть они его любили. Но обстоятельства жизни были таковы, что в 4 года бедного мальчика постигло истинное сиротство. Сначала такое истинное, подлинное, а потом и юридическое. Чуть позже родители, ему было 13 лет, родители умерли от чумы, оба. И он остался один на белом свете.
А брат?
То же самое.
То же
брат
самое.
Тоже был отдан в эту же школу. Их обоих отдали в школу. Чего разум было 4 года. Брат чуть старше. Школа братьев общей жизни в городе Гауди. Вот на родину их отец отправил туда. Считалось, что это очень хорошая школа. Но потом во взрослые годы и разум поведал, как однажды он чуть не умер от несправедливого наказания, которое наложил на него учитель. Почти умер. Чудом выжил. А в его книге «Похвала глупости» школа не случайно названа казематом для пыток. То есть в этой лучшей школе ему было тяжело.
Ну, это обычное дело, все наши слушатели знают, что школа – это каземат для
это
пыток.
Это сложно. Сегодня она, конечно, отличается, нет телесных наказаний, но душевные наказания, которым подвергают детей, Эразм сурово осуждал. Но о том, какой он педагог, тоже немножечко позже. В 13 лет он становится круглым сиротой. Полная нищета. И юноше ничего не оставалось,
как... Он в этой школе, да? Вот он
в этой школе.
Родители умерли, он в этой школе.
Родители умерли, он никто. Жить совсем не на что. И пришлось из школы этой уйти. Да и он с радостью ушел. Но куда? Единственное место, куда могли уходить нищие дети, сироты в те времена, монастырь.
В 13 лет?
Да, монастырь. И он уходит в монастырь. 2 года живет там. 13 или в 14 лет. 2 года живет в монастыре. И там он обретает свою усладу. Вот ведь никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. В общем, он потом рвался из этого монастыря. Угу. Но усладу своей жизни, высшую, он нашел там. Это древние рукописи и манускрипты.
Так, вот учитесь, это я к слушателям.
Как
по монастырям и древние рукописи, и услада.
Как он любил эти рукописи. Современники говорят о том, что при упоминании их, уж при виде, он просто впадал в какой-то экстаз. Он жил этим, он дышал этим. Филология была его богиней.
Речь идет об античных рукописях.
Античные рукописи. Всю дальнейшую свою жизнь он занимался параллельно с сочинительством. Он писал...
То есть это то, что... Просто надо объяснить, поскольку это то, что переписывали античных авторов средневековые монахи, да?
Он делал лучшие переводы. Он стремился сделать переводы, улучшить переводы с греческого и с латыни, приблизиться к подлиннику больше, чем его предшественники, ибо плохие переводы очень искажали мысли античных авторов. Всего его сочинения составляют 10 объемных томов. На русский язык переведено далеко не все, но о переводах скажу еще чуть позже. Итак, он нашел свою усладу. Эти рукописи – это приобщение к античной культуре. В нем, в этом сироте незаконно рожденном, родился гуманист, чего он сам еще не понимал. Он жил в эту гуманистическую эпоху, охваченную страстью к античному наследию. Он еще мало с кем, почти ни с кем не общался на эту тему. Но с ним случилось. Он вот, видимо, таким родился. Этот дитя любви, в нем родилась и одновременно любовь к учености, к знанию, к древности.
Наталья Ивановна, но он не стал монахом.
Ни за что.
Нет, просто люди не поймут. В монастыре и не стал монахом.
Там можно было жить в те времена при монастыре. Можно было кормиться при монастыре. Все-таки монахи не вполне забыли какие-то христианские обеты, хотя во многом забыли. Кормиться можно было, сироте могли дать приют, могли дать возможность заодно пользу приносить. Он разбирал рукописи в библиотеке, он приводил их в порядок. А когда выяснил, что он еще и пишущий, и талантливый, ему осталось одно – искать покровителя. Ибо такой талантливый юноша кому-нибудь должен был пригодиться. Благодаря этой школе, при всех неприязнях к каким-то ее сторонам, языки-то он уже знал, хотя потом часто в жизни говорил – надо было бы лучше с детства учить, чем в этой школе учили. Он много постиг к самообразованию. И покровитель нашелся. Первый его покровитель, епископ Генрих Бергенский, взял его к себе секретарем. Дешево и сердито, скажем так. Юноша очень одарен, языками владеет блестяще, интеллект проступает уже необычный, и он поработал у него секретарем. И это позволило ему затем переместиться во Францию, в сущности, рядом. В 1492 году Эразм стал студентом в 23 года, студентом Парижского университета. Учился со страстью, а есть нечего. Нищета, голод, страдания, болезнь голода, от которой он опять едва не умер. Чудом выживший, он спасся одним. Выйдя из стен университета, он занялся тем, что мы сегодня называем репетиторство. Вот. Второй деятель Возрождения, которого мы вспоминаем после Галилея, которого в какой-то момент жизни спасает, дает кусок хлеба именно это. Он стал готовить детей богатых соотечественников к поступлению в университет, и не только соотечественников, и во Франции. Он вообще был гражданином Европы, мира, и никакой родины особенно не признавал. Его родина был вот этот мир гуманистов, республика гуманистов, о которой еще будет речь. Это дало ему деньги, и в итоге он все-таки завершил университет. 7 лет он завершал Парижский университет, даже был большой перерыв на болезнь в 1499-м. И начинается эпоха мечты. Одаренный, много получивший в университете, знающий блистательно, пишущий уже стихи потихонечку, и что-то понемножку начинает публиковать, он рвется ясно куда, в Италию. в центр Возрождения. Он мечтает в эти стены монастырей итальянских проникнуть, увидеть те самые подлинники, вдохнуть пыль времен, аромат времен. Для него это было счастье. Сбылась мечта в 1506 году. Самым банальным и нормальным для такого юноши образом. Некто Баптиста Боэрио, генуэзец, лейб-медик и фаворит Генриха VII, английского короля первого Тюдора, ибо непоседливый разум уже побывал в Англии. Заметил юношу, решив отправить двух своих сыновей в Италию для продолжения образования, этот лейб-медик и фаворит Генриха VII Тюдора предложил разуму ехать вместе с ними в качестве репетитора по древним языкам. Замечательно. Мечта сбывается. И вот он в Италии. Осенью 1506 года. Они немножко задержались в Турине. Юноши думали поначалу изучать там юриспруденцию и начали. Потом они несколько раз меняли университеты. Это очень принято было в эту эпоху. Программы были везде сходы. Мы
путешествовали долго, ведь это там не на самолетах же, да?
И учиться можно бесконечно, и путешествовать бесконечно.
И разговаривать во время путешествия. Конечно. О глупости в том
и,
числе.
И, например, тоже написать гениальную книгу. В Турине он задержался и совершил поступок, который итальянским гуманистам был непонятен. И в итоге он с ними не очень-то и сошелся. Он остался совершенно одиноким и здесь, в Северной Европе. Правда, на это смотрели иначе. Он в Туринском университете провел, как называется, церемонию ученого диспута и за это получил звание доктора богословия. Почему итальянские гуманисты смотрели на это презрительно? Доктор богословия в тогдашнем университете – это схоласт, это ученый средневекового типа, это непременное знание, ну, как в наши недавние советские времена, это специалист по истории КПСС. Вот иначе просто не могу. Самое прямое сравнение, которого некие ученые из других областей смотрят на него слегка презрительно. Но на севере Европы было иначе. Северное возрождение только разгоралось. В Италии приближался его, ну не то чтобы закат, но внутренний кризис. 16 век – это кризис итальянского возрождения. Это надлом. Это отлично отразит вторая половина творчества гениального Микеланджело. А на севере ценили эти степени. И вот Эразм, который всегда был, как я уже говорила, человек сам по себе, как его называли, он не обратил внимания, понравится это кому-то, не понравится. Устроив этот диспут, он на нем проблистал. Как нынешняя защита, только строилась иначе. Надо было разбивать аргументы спорящих. Ставился какой-то вопрос для спора и победить в этой дискуссии, причем прибегая к схоластике. Он доказал, мне это нипочем, но схоластом никогда не стал. Получил степень, и они двинулись дальше. Впереди была Болонья.
А Болонья – это первый университет, Болонья, да?
Это первый университет, это древнейший университет. Это город с вольнолюбивыми традициями. И Болонья в то время, в тот момент, когда они туда прибыли, находилась в большой вражде с одним из самых несимпатичных римских пап Юлием II. Они застали там войну, войну между папой и вольнолюбивыми болонесцами. Они хотели построить собор и собрали деньги на это, который превосходил бы размеры собора Святого Петра. Папство этого не могло допустить. Они воевали, они торговали. В конце концов, папы дали деньги на развитие университета, чтобы только прекратили строить собор. Я видела этот собор, он удивительный. Он без крыльев, а должны были быть крылья.
То есть он не достроен?
Нет. Не завершена конструкция.
Ну, папу хорошо, коррумпировали их. Это все
вполне,
было уже, да?
Вполне, но на университет. И они оттуда бежали от войны. Эти юноши, которых он привез, деятелей медика, и он бежали во Флоренцию.
Наталья Ивановна Басовская, гость нашего эфира, об Эразме Роттердамском, нам Рикардо написал, что все так же студенты жили, как и сейчас. Общага, нищета, голод,
не
подработки.
Все сейчас не у всех нищета. Но и в его время не у всех была нищета.
Вот именно. Да.
Ведь богатеньких сыночков-то он готовил за деньги. Они не бедствовали, не
самые,
голодали.
Да.
То есть действительно структура студенчества в чем-то похожа. И образ жизни, но сказать, что все нищенствуют, это неправда. И никогда не было правдой. А мы перемещаемся с Эразмом по стране его мечты на тот момент. Он еще не старый человек. Это 1506 год, ему еще не так много лет, 30 с чем-то. И они перемещаются с этими сыночками, которых он сопровождает. Тоже богатые сынки, лейб-медик английского короля. перемещаются во Флоренцию. Флоренция в тот момент – это чудо культуры Возрождения. Это сверкающая звезда. Там одновременно творят Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль. Там секретарем республики трудится Макиавелли. И вот это такая вспышка, уже такого больше не будет. Я говорю, что где-то итальянское возрождение близится к какому-то перелому, слому внутреннему. А он в этот момент туда прибыл. И что же? В его бесконечных письмах, которых он оставил очень много, он много писал. Он писал и стихи, и трактаты, и переводы, те самые знаменитые 10 томов, и переписка обширная. Ни слова об этих гениях. Ни слова о том, что
да,
он с кем-нибудь свел.
Да, кстати, очень интересно.
А ему это не интересно.
Ему не интересно гений?
Нет. Это вот его некоторая такая слабость, ограниченность. Он настолько зациклен, как
он
сегодня говорят,
ученый.
Просторечь.
Он кабинетный ученый?
Безусловно.
В башне слоновой кости?
Безусловно, в башне слоновой кости. Интеллект, как излучатель некий, из него брызжет и дарит человечеству идеи, о которых я скажу. Но все остальное ему кажется достаточно тщетным. Жизнь духа в философическом смысле, божественная душа человеческая, вот что его волнует. То есть нечто космическое. А что касается Флоренции, где традиции меценатства, мы как-то говорили о Лоренцо Великолепном, какие средства тратили с семейством Медичи. Он где-то обронил, что многовато расходуют. Даже жаль. Он выпустил эти средства на просветительство, на то, чтобы образовывать всех и вся педагогическими своими идеями.
Чуть а не собора строить и картины рисовать, да.
Да, картины. Это несколько излишне. Но он был человек толерантный. Никогда никого не бичевал насмерть. Лишь в той шутливой форме, которая вошла в похвалу глупости. И то это же все ирония. Поэтому он не сказал, что это дурно. Ему просто это было мало интересно. Осудил он, пожалуй, того, кто боролся с этим искусством, Савонаролу, вот этого фанатика, который на короткое время заставил Флорентийскую республику отречься от своей любви, привязанности к красоте, к прекрасному, к произведениям искусства эпохи Возрождения. И про Савонаролу он сказал, этого крикуна-монаха я, конечно, не одобряю. То есть он не судит строго, но и принять этого не смог.
Усколобых не любил.
Не любил. Его мозг не мог это воспринять. И там он стал свидетелем эпизода, который вообще, по идее, мог бы сказаться в его биографии, но как-то вот папа Юлий II это пропустил. В этот момент, когда они снова они побыли у Флоренции, ему изучал рукописи, отправились опять в Болонью. В этом же году, в 509-м, и там, в 507-м, простите, и там, в Болонье, он снова там, как раз закончилась война, что, собственно, их и привлекло. Но они застали торжества, которые устроил папа Юлий II по поводу победы над строптивыми болонесцами. И вот это шокировало Эразма. Вот были вещи, которые он все-таки осуждал, но опять вот так, с иронией. Папа устроил огромные торжества на манер римского триумфа. Причем сам вошел на эти торжества через пролом в стене, который сделали его войска, в кирасе, в доспехах а-ля Юлий Цезарь. И единственное, что позволил себе Эразм, он был воистину достоин имени Юлия. Но он осудил первосвященника, который как фигляр...
Был католиком.
Конечно.
Папа непогрешим.
Конечно.
Я хочу обратить внимание, папа он судил, да.
Почему все потом и думали в скором времени, что Эразм станет горячим поборником реформации, протестантизма.
Не вышло.
Человек сам по себе. Но об этом несколько слов еще впереди. Итак, он разочарован в первосвященнике. Он увидел вот эту суету, маету. Войны он ненавидел. Собственно, вообще, за что его человечество так ценит? Вот несколько его главных идей. Отрицание значения нации как определяющего для человека. Человека определяет интеллект, ум, душа. Кстати, вот заметил, говорят, что я француз в одном из писем. Я этого не утверждаю, но и не отрицаю. Типа мне все равно. Он ненавидел войну. сущности, сегодня его назвали бы пацифистом. Он утверждал свободу воли человека, заложенную вот в его совести.
Вот давайте мы здесь не проскочим спор его с Мартином Лютером про это.
Мне хотелось бы чуть позже, это будет 1517 год, мы успеваем.
Да.
И этот человек сам по себе вернулся к своим родным естественным занятиям. Он в Венеции в том же 507-м отказался от всякого репетиторства, потому что стал получать деньги за книги, оставил этих богатых сыночков и явился к знаменитому издателю Альду, в доме которого просто поселился некоторый кружок гуманистов. Слуга сообщил, что господин Альд никого не принимает. «Скажи ему, что я Эразм из Роттердама». Слуга пошел сказать. Через секунду вылетел бегом Альд с распростертыми объятиями. Слава уже опередила Эразма и поселил его в собственном доме. И дальше рукописи, сочинения, классические переводы и собственные труды. Вот, собственно, в основном его жизнь, кроме того конца, о котором скажу. В ней, казалось, сложилось две альтернативы. Одна, о которой вы, Алексей Алексеевич, сказали с Лютером чуть позже, но до этого Генрих VIII. В Англии умирает король Тюдор, первый Тюдор, Генрих VII. И к власти приходит Генрих VIII, которого воспитывали гуманисты, как считали люди в Европе, который сказал, что я без ученых, я ничто.
Это который жен казнил, я напомню, это просто нашим слушателям.
Он, да. Он не был с самого начала таким злодеем. Ему верил Мор. Томас Мор, лорд-канцлер этого короля, сложил оду в честь его восшествия на престол. И Генрих VIII, что я буду представлять собой без ученых? И Эразма пригласили туда, в Англию, к Генриху VIII, которого это гуманисты эти готовы были признать своим просвещенным государем, возглавляющим некую виртуальную республику гуманистов. Чем это кончилось, мы знаем. Генрих VIII совершенно все быстрее и быстрее отступал от этих идеалов. Стало ясно, что это химера, это безнадежно. Непоседливый Эразм опять уехал и...
Не перевоспитал?
Нет, никому не удалось перевоспитать. Казнь Мора была еще впереди. Но все равно стало ясно, что ничего этого из их мечтаний интеллектуальных не получится.
То есть вот просвещать тиранов – это дело такое...
С древности.
Такое дело глупое, ненадежное, неэффективное.
Популярное. Платон об этом мечтал. Аристотель об этом мечтал. Кто только об этом
Жуковский
не мечтал.
Жуковский об этом мечтал,
Василий Андреевич. И вот 517 год, Лютер, 95 тезисов его о вере. В Виттенберге он прибивает к дверям собора. Все думают, сейчас Эразм встанет на его сторону. И все смотрят на Эразма. Вот что можно сделать одним только интеллектом. Вся мыслящая Европа смотрит, что скажет Эразм. Наверное, поддержит. Потому что он бичует те недостатки духовенства, которые бичевал Эразм. В частности,
Лютер.
В похвале глупости. Он показал, что они корыстные, эти попы, и что давно забыли о христианских идеалах и ведут непотребный образ жизни, и что они примитивны. Как он их там иронически обсмеял. Он все раскритиковал, но в частности и попов. Все ждут, сейчас поддержат. И он поначалу маленькое такое полуслово сказал, что да-да-да, там что-то есть, это борьба за свободу, там есть элемент большей свободы духа. Но по мере того, как Лютер начал действовать, Эразм затихал, а затем разочаровался. Он увидел, что и он нетерпим, толерантности ноль, что он готов утверждать свои эти, как бы более симпатичные идеалы, жесточайшим образом. Готов драться за них, лить кровь, то, что он ненавидел. В советское время один из исследователей творчества Эразма написал так презрительно. «Эразм сел между двух стульев». Да не между двух стульев. Он не хотел садиться ни на один из этих стульев, которые предполагали нетерпимость, фанатизм, а значит, невежество.
И он не поддержал реформаторов церкви, он не ушел от католической веры, оставался верным сыном католической церкви. Между прочим.
Да, нет, он не отошел от церкви, верным чистому варианту католического учения. И вот, покидая Англию, он оставил Томасу Мору свое сочинение «Похвала глупости». Это был первый успех книги такого масштаба в Европе. Вторым будет Бомарше «Женитьба Фигаро». И этим он тоже прославился. Книга только входила в обиход. Только появлялось понятие.
Ну да, книг не было, да. Тиражи не было, конечно.
Только появлялось понятие, сколько экземпляров, каков шрифт, корректура. Альт сидел сам, корректировал этот великий издатель правил ошибки. И разум сидел, а Альт удивлялся, как ты можешь работать в этом шуме? Он прямо вот в цехе в этом сидел, где печатали, стучали, где пахло краской. И вдруг такой успех. Впервые люди в Европе поняли, что такое, какова сила книги на примере этой шутки. Что такое шутка? Пока он ехал из Италии в Англию к Томасу Мору, он в пути, как он сам говорит, чтобы не было скучно.
Да, он считал ее безделушкой.
Написал безделушку. Он говорит, ну представьте себе в предисловии, которое посвящает Томасу Мору, своему другу любимому, что мне захотелось поиграть в лошадки, поскакать на хворостине. Вот я дарю моему другу. Ему очень нравилось, как улыбается Мор. В одном из писем он написал улыбку Мора как что-то такое самое светлое, что он видел в жизни. У него в жизни не было более близкого человека. Вот дарю тебе, мой милый Мор, эту шутку. И как эта шутка загремела по всей Европе. Ею зачитывались.
Первая европейская книга, да, собственно говоря?
Первая такого масштаба.
Имеется в виду не духовная, только не духовная. Не духовная. Первая светская. Первая светская.
Да, с таким успехом. Нет, отдельные стихи уже публиковались. Маленькое что-то. Но таков. Это ошеломительная общеевропейская книга. Но это не единственное его сочинение. Очень известны еще его педагогические взгляды и произведение, которое называется «Разговоры запросто». Он педагог великий. Он определил всю современную педагогику. Очень интересно, что в Россию Эразма принес Петр I. Петр I, ему очень понравилась педагогические идеи Эразма в «Разговорах запросто». Он прочел это французское переложение. Во французском переложении Эразма. И приказал, все дело приказом, перевести на русский язык. Затем отзыв Петра I. Имена переводчиков неизвестны. Может быть, не случайно. Потому что резолюция Петра такая. За скоростью времени или за неискусством переводчиков переведены разговоры гораздо плохо. Боюсь, что судьба этих переводчиков тоже кончилась гораздо плохо. Но не знаю. Ломоносов интересовался Эразмом. Перевел его диалог «Рассвет». Очень интересный и предпослал ему такое предисловие. Предельно лаконичное. «Разговор Дезидерия Эразма Роттердама», называемый «Утро, вообще-то рассвет», в котором он учит не терять времени напрасно. То есть в России была своя судьба, и сегодня есть немало переводов, далеко не всех сочинений Эразма. Но они есть, их читают, и мне вот буквально сегодня рассказали здесь, на «Эхе Москвы», как не очень-то просто было приобрести «Похвалу глупости». Не везде лежит эта книга и ждет своих покупателей. Она расходится, ибо она тонкая, она умная, она... для развития интеллекта представляют собой что-то особенное. Но не могу не сказать, прежде чем о завершении жизни Эразма, о его педагогических идеях. Вот здесь он был совершеннейший человек абсолютно нового и новейшего времени. Ян Амос Камилский, знаменитый педагог 17 века, в сущности на нем строил свои краеугольные идеи. Что же он утверждал? Главное – это развивать личность ребенка. Не подавлять эту личность. Наказание всегда ломает личность. И как можно раньше приобщить ребенка к науке? Это невозможно сделать, прямолинейно писал Эразм. Через игру. То, что считается сегодня совершенно свеженьким. Это надо делать через игру. Но главное в отношении учителя и ученика – любовь. Ребенок не может любить науку, ибо он не понимает, что это такое. Он может любить только учителя. А через любовь к учителю он придет к любви к науке. Какие совершенно поразительные мысли. И какие простые, что, читая их, даже немножко огорчаешься. Почему же человечество бесконечно топчется вокруг очевидных вещей, понятных, ну, всем в том смысле, что всему кругу мыслящих, желающих что-то улучшить людей. Мысли о мире, о личности человека, о свободе воли. Вот то, в чем он разошелся с Лютером. Лютер...
Очень важный спор, надо сказать, нашим слушателям.
Бесконечно важный спор, принципиальный. Лютер, конечно, в чем-то своими тезисами высвобождал человека из-под тысячелетнего засилия католической церкви как монополистки на духовную жизнь, единственного авторитета. Он сказал, человек не нуждается в этом посреднике. Человек прямо может обратиться к Богу, и Бог его услышит. Этим революционным тезисом Он, конечно же, начал великую революцию в умах, которую продолжили затем Цвингли, Кальвин и так далее. Великие борения, великие противоречия были. Вот революционная идея. Но при этом он полностью подчинял человека божественной воле. Кальвин потом разовьет это дальше, что каждый от рождения Богом уже предопределен, кто к спасению, кто к погибели. Если ты в жизни преуспеешь, ты докажешь, что ты был предназначен к спасению. Не преуспеешь, ну, не сложилось, но все равно вести себя надо. Добропорядочно трудиться, стараться. В общем, мораль, которая соответствует наступающему новому и новейшему времени. Но
он говорил, я имею в виду Томас Лютер, нет, Лютер говорил, что воля человека подобна ослу. Кто ее оседлает, тот на ней и едет.
Совершенно верно. И вот это...
Рабская воля. Он ответил даже трактатом. Он же ответил трактатом.
Это не устроило Эразма. Эразм ненавидел всяческое рабство. Духовное, интеллектуальное, реальное. Вот в «Похвале глупости», что он пишет, например, о тиранах. Это же о тиранах и войнах.
Угу.
Это потрясающе. Мне стыдно вспоминать... нет, это жалоба мира. Мне стыдно вспоминать, из-за каких пустейших и суетных причин ввергают мир войны христианские государи. Один государь отыскивает или присваивает себе какой-нибудь старый опороченный титул, как будто в нем заключается нечто весьма важное для властвования и управления королевством. Словно в этом заключаются все выгоды и благополучие страны. Другой государь находит, что какая-то мелочь, я уже даже не могу сказать какая, пропущена в перечислении его титулов и так далее. Он ненавидит войну, мелочные расчеты, он толерантен, а Лютеру толерантность не по дороге. Лютер революционный выдвигает тезис, но насаждать его, как все революционное, как все революционеры, он хочет железной рукой. Эразм не революционер, гражданин мира, гражданин интеллектуального, какого-то высочайшего космического пространства. Ну как же жил такой человек? Что еще его поддержало во второй половине его жизни? Во-первых, стали издаваться его рукописи. И нравились кому-то, не нравились, но они ходили по рукам, они читались. Эразм знали, Эразм стал получать за это деньги. Кроме того, он нашел, они же все время, все гуманисты, искали каких-нибудь покровителей. Им казалось, что просвещенный государь поймет, как они полезны у престола. Ах, как они заблуждались. Но временные... такие поддержки они находили. Как Томас Мор, который побыл лордом-канцлером, да, при свирепом, свирепеющем Генриха VIII и сложил голову на плахе. И вдруг Эразм находит покровительство в лице того, кто будет также одним из свирепейших государей, испанского короля Карла I, который это 1516 год, а с 1519 он стал династическим путем императором Священной Римской империи Карлом Пятым.
И который зальет кровью его родину потом.
Зальет кровью, пришлет туда герцога Альбу, запылают костры. Но в юности этот Карл Первый испанский казался опять надеждой каких-то просвещенных людей. Бесконечная цепь этих заблуждений. И вдруг Карл Первый, который, видимо, хотел ладить с Нидерландами в то время, ибо он был... как принц-наместник этой области. До крови было еще далековато, и до костров все это будет. А он, наоборот, делает такой жест. Он предлагает Эразму должность королевского советника без малейших обязанностей, но с жалованием. 400 флоринов в год. И Эразм принимает это, ибо до злодейств еще большое
далеко,
время.
Да.
И не узнает он, каким станет злодеем Карл Пятый. Конец жизни Эразма очень грустный, одинокий. Вот эти разочарования.
Кстати, семьи не было, да?
Семьи не было. Наступили эти страшные разочарования. И в 1535 году он уже поселился в Базеле. Он в итоге осел в самом нейтральном месте, в Швейцарии, в Базеле.
Угу.
Получил известие о смерти, о казни Томаса Мора. И записал. «Я почувствовал, как будто бы вместе с Мором умер я сам. Через 1 год и 6 дней ровно умер больной и одинокий». Он не болтал о дружбе с Мором. Он жил с ним единой душой. И это были люди особой эпохи, особой формации, особого интеллектуального пространства. Среди них Эразм, один из ярчайших.
Эразм Роттердамский немножко подзабыт сейчас, нет?
Мне кажется, тоже, что подзабыт. Во всяком случае, кого вокруг не спросишь, мало о нем знают. Но он всегда был писателем и мыслителем элиты. Элита современная его знает. Но сегодня с радостью узнала, что нелегко купить его книги, которые переиздавались. Оказывается, они не залеживаются на прилавках. Значит, надежда на то, что какая-то интеллектуальная точка светится в любом, не самом ярком времени, она умирает. Последняя, Алексей Алексеевич.
А может, и не умирает вообще.
Отлично.
Наталья Басовская в программе «Все так».